«Есть мнение, что пришла пора кое-что подправить в нашей ёкарной консерватории». В задних рядах прокатился смешок. Консерватории полк Знамя Дружбы раньше никто не называл. Вот борделем, шарашкой, болотом — это пожалуйста. «Что именно подправить?» — спросите вы. «А я вам скажу. Вместо хаоса под названием «Зона» мы сделаем порядок под названием...» Полковник Буянов замялся, как бы подбирая словцу по забористей. «Без названия, просто порядок и все». Офицерский состав навострил уши. «Это что же получается? Зону решено ликвидировать? Или, как понимать это, сделаем из хаоса порядок?» Но спросить напрямую никто не решался. Дозволения ведь никто не давал. Армия, она на то и армия, чтобы говорить только после того, как тебе разрешат. Выдержав паузу, чтобы насладиться произведенным эффектом, Буянов продолжал. «А чтобы сделать из хаоса порядок, всем вам, воины, придется крепко попотеть». С этими словами полковник приосанился, упер кулаки в бока, набрал в легкие воздуха и загремел уже во всю мощь своего командирского голоса. «Итак, слушайте распоряжение по части. Полк переводится на положение боевой готовности номер один. Поскольку вы тут в своем болоте уже начали забывать азы устава гарнизонной службы, напомню, что готовность номер один означает полное прекращение всех действующих отпусков, запрет увольнительных, отмену культмассовых мероприятий и прочий геморрой для солдата. Также приказываю инвентаризировать всю матчасть и привести в полностью боеготовое состояние не менее 70% боевой техники». «Ух ты ж, бля!» — печально вздохнул и хрустнул суставами при словах «полностью боеготовое состояние» майор Татарчик, зампотех полка. «Да у нас такой боеготовности по технике не было даже в тот день, когда полк сформировали. 70%! Шутка сказать!» «Блин! Значит, субботняя дискотека в Чернобыле 7 отменяется. Эх, так и не узнает эта Людка, как сильно я ее люблю!» — досадливо поморщился рядовой Герсенок. Мысли, очень похожие на мысли рядового Герсенка, посетили значительное число бойцов. Разве что женские имена различались. Где у Герсенка была Людка, у других томно вздыхали Кристины, Наталки и Танюхи. Но имелись и те, кто словам полковника обрадовался. Самбист разрядник ефрейтор Тихвинский давно тосковал по настоящему делу и, главное, в край задолбался учить этих салабонов приемчикам и прочей рукопашки. В конце концов, не за этим он продлевал контракт с родной российской армией, чтобы день за днем кормить комаров и выслушивать байки о том, как якобы сказочно обогащаются сталкеры, которые ходят в зону. Мол, у каждой отмычки после 3 рейдов уже новый мерин, а у бывалых так и вообще пентхаузы, у кого на Крещатике, а у кого и на чистых прудах. Кроме Тихвинского, радовался также лейтенант Чепраков. Полковник Буянов сказал, что накрылись увольнительные. С точки зрения Чепракова это было здорово, поскольку в свою увольнительную он собирался к зубному латать дыру в коренном зубе. Стоматологов Чепраков, как и все прогрессивное человечество, люто ненавидел с детства, а от одного вида бормашины сразу же терял сознание. Между тем, зуб болел не так уж сильно, временами и вовсе не болел, то есть вроде как и обещал вылечиться самостоятельно, ведь всем известно, что так иногда бывает. Короче, да здравствует боевая готовность номер один. Ну а подполковник Октябрев радовался Буянову лично, вне зависимости от заявленной программы развлечений. Витьку он знал еще с училища. Парень он был крутого нрава, драчун страшный и охальник, но в душе добрый и справедливый. При таком и по службе можно продвинуться, и отечеству принести пользу немалую. Не говоря уже о том, что наконец в орбите Октябрева нарисовался человек, с которым можно было по-настоящему душевно тяпнуть пятизвездочного. Ну а сержант Юсов... Сержант Юсов радовался без всякой причины. У окна штабного кабинета стояли двое. Полковник Буянов и подполковник Октябрев. За огромным столом с подробнейшей картой Чернобыльской зоны отчуждения сидели еще двое. Майор Филиппов, начальник разведки полка, и капитан Никитин, исполняющий обязанности начальника оперотдела штаба. Исполнил он эти обязанности взамен майора Самойлова, которого 10 дней назад на глазах у целой роты французского иностранного легиона сожрал на речном кордоне рак-гороскоп. «Смотрю, твои забегали!» Одобрительно осклабившись, кивнул Буянов, разумея происходящее за окном. Там вся вторая рота в полном составе тюнинговала своих боевых коней, тяжелые бронетранспортеры БТР-100. Бойцы расконсервировали полученные со склада сверхчувствительные детекторы аномалий, разработанные специально для бронетехники. Поисковый орган каждого детектора имел вид 5-метровой метрической дуги, которая на специальных кронштейнах и растяжках вывешивалась перед носовой частью бронеединицы. Одни бойцы называли детекторы серпами, другие – бородой, но, как часто бывает, прижилось неточное слово «трал», по аналогии с танковым минным тралом. Хотя, конечно, детектор не мог аномалии вытралить. Он их только обнаружил, а специальный компьютер, чьи терминалы монтировались перед водителем и командиром БТРа, рисовал, по его данным, картинку аномалии, позволяя заранее получать информацию о зыбях, гравиконцентратах и трамплинах. Все эти аномалии могли достигать такой мощности, что представляли опасность не только для людей, но даже и для танков. Кроме установки тралов, бойцы были заняты еще много чем. Кто под бдительным сержантским оком приваривал к башне дополнительный кронштейн под гранатомет АГС-30, кто обновлял аккумуляторы, кто чистил ствол 20-миллиметровой автоматической пушки. Ну а два вольнонаемных техника с ближайшего автосервиса дополняли штатные прожектора бронетранспортеров батареями навороченных галогенок. Ученые с Янтаря, совсем недавно обогатившиеся свежими данными, уверяли, что многие мутанты слепнут от света именно такого спектра. «Забегали, конечно, потому что тебя, Витек, забоялись», — отвечал Октябрев. «От тебя жареным мясом за километр пахнет». «В смысле, шашлыком?» — недопонял Буянов. «По правде говоря, человечиной», — подмигнул ему Октябрев. Буянов засмеялся. Шутка ему понравилась. Да и была в этой шутке изрядная доля правды. Всего-то месяц назад Буянов стоял на берегу африканского озера Танганьика, а на отмеле перед ним в рядок шипели и шкварчали две свежесбитые суперпумы. И ох, как разило оттуда жареной человечиной! На суперпумах, десантных вертолетах французского производства, спецназ диктатора Мгембе пытался прорваться на русский алюминиевый комбинат «Ала-4», расположенный номинально уже в другом государстве. Но кто и когда уважал в Африке чужие государственные границы? Тогда суперпумы со спецназом не прошли. Из засады, организованной полковником Буяновым лично, по ним ударили в 12 стволов самоходной зенитной арт-установки, парашилок и пара тунгусок. Все прошло очень удачно и закончилось быстро. –